«Не думаю». Эти слезы сломали Бобби. Он бросился через комнату обнять Теда, ему необходимо было его обнять. Он остановился, когда Тед вскинул руки и скрестил их на груди своей балахонистой рубашки старика. На его лице словно бы мешались удивление и ужас. Бобби застыл на месте, все еще протягивая руки, чтобы обнять его. Потом медленно их опустил. Не обнимать, не прикасаться — такое правило. Но подлое правило. Неправильное правило. «А писать вы будете?»
«Буду посылать тебе открытки», — ответил Тед, подумав. «Но не прямо тебе. Это может быть опасным для нас обоих. Так что мне делать? Есть идеи?»
«Посылайте их, Кэрол», — ответил Бобби, ни на секунду не задумавшись.
«Когда ты ей рассказал про низких людей, Бобби?»
В голосе Теда не было упрека. «Да и с какой бы стати? Он же уезжает, верно? Пусть бы даже типчик, который написал про вора тележек из универсамов, теперь напечатал бы в газете: «Сумасшедший старик убегает от инопланетян-агрессоров». Люди будут читать это друг другу за утренним кофе и кашей, будут смеяться. Как Тед назвал это в тот день? Тяжеловесный юмор маленьких городков. Вроде бы и так. Но если это до того уж смешно, почему так больно? Почему так нестерпимо больно?
«Сегодня», — сказал он тонким голоском. Увидел ее в парке, и все. Ну, как-то само собой проговорилось.
«Бывает», — сказал Тед очень серьезно. «Я хорошо это знаю. Иногда плотину прорывает. И, может, это к лучшему. Ты предупредишь ее, что, возможно, мне понадобится связаться с тобой через нее?»
«Угу».
Тед задумчиво постучал пальцами по губам, потом кивнул. «Сверху я напишу: «Дорогая К», а не «Кэрол», и подпишусь «Друг». Так вы с ней поймете, что открытка от меня идет.
«Угу», — сказал Бобби. «Клёво».
Не было это клёво. Ничего клёвого тут вообще не было. Но пусть уж так. Внезапно он поднял руку, поцеловал пальцы и подул на них. Тед на диване улыбнулся, поймал поцелуй и прижал его к складкам щеки. «А теперь ложись-ка, Бобби. День выдался долгий, и сейчас очень поздно». Бобби отправился спать. Сперва он было подумал, что это тот же сон, как в тот раз. Бидерман, Кушман и Дин гоняются за его мамой по джунглям острова Голдинга. Затем Бобби понял, что деревья и лианы нарисованы на обоях, а под бегущими ногами его матери коричневый ковер. Не джунгли, а коридор отеля. Так его сознанию рисовался отель «Уорик». Мистер Бидерман и два других Немрода гнались и гнались за ней. А еще ребята из Сент-Габа, Уилли, Ричи и Гарри Дулин. И у всех на лицах полоски белой и красной краски. И на всех ярко-желтые камзолы с ярко-красным глазом на них. Если не считать камзолов, они были голые. Их мужское тряслось и подпрыгивало в гнездах мохнатых волос в паху. Все, кроме Гарри Дулина, размахивали пиками, а он — своей бейсбольной битой. Она с обоих концов была заострена. «Убей, суку!» — взвыл Кушман. «Пей ее кровь!» — заорал Дон Бидерман и метнул пику вслед Лиз Гарфилд в ту секунду, когда она скрылась за углом. Пика, вибрируя, вонзилась в джунгли на стене. «Воткни в ее грязную дырку!» — закричал Уилли. Уилли, который без своих дружков умел быть нормальным. Красный глаз на его груди словно вспучился, как и его член пониже.
«Беги, мам!» — пытался закричать Бобби, но не мог произнести ни слова. У него не было рта, не было тела. Он был там и не был. Он следовал за матерью, будто ее тень. Слышал ее судорожные вздохи. Видел ее трясущиеся от ужаса губы, ее разорванные чулки. Нарядное платье тоже висело на ней лохмотьями. Одна грудь была вся в кровоточащих царапинах. Один глаз совсем заплыл. У нее был такой вид, будто она выстояла несколько раундов против Эдди Альбини или урагана Хейвуда, а может, и обоих сразу. «Распорю тебя сверху донизу!» — вопил Ричи. «Съем живьем!» — поддержал Кертис Дин во всю глотку. «Выпью кровь! Выпущу кишки!» Его мать оглянулась на них, и ее ступни, туфли она где-то потеряла, начали наступать друг на друга. «Не надо, мам!» — мысленно простонал Бобби. «Господи, не надо!»
Будто услышав его, Лиз повернулась и попыталась бежать еще быстрее. Она миновала объявление на стене. «Пожалуйста, помогите нам найти нашу любимую свинку. Лиз — наш талисман. Лиз 34 года. Она свинья со скверным нравом, но мы ее любим. Сделает все, что захотите, если вы скажете «обещаю» или «это пахнет хорошими деньгами». Позвоните Хоу Сити Тоник 58337 или доставьте в гриль Уильяма Пена. Спросить низких людей в желтых плащах. Девиз: «Мы едим их с кровью».
Его мама тоже прочла объявление, и на этот раз, когда ее щиколотки ударились друг о друга, она упала.
«Мам, вставай!» — закричал Бобби.
Но она не встала, может быть, не сумела, и поползла по коричневому ковру, оглядываясь через плечо. Волосы падали ей на щеки и лоб слипшимися колтунами. Сзади из ее платья был вырван длинный клок, и Бобби увидел ее голую попку. Трико она где-то потеряла. Хуже того, ее ноги сзади были облиты кровью. «Что они с ней сделали? Господи, Господи, что они сделали с его матерью?»
Дон Бидерман выскочил из-за угла впереди нее, нашел более короткий коридор и перехватил ее. Другие выбежали следом за ним. Теперь у мистера Бидермана торчало прямо вверх, как у Бобби иногда по утрам, перед тем, как он вылезал из-под одеяла и шел в ванную. Только у мистера Бидермана он был огромный и выглядел вроде кракена, трифида, чудища. И Бобби подумал, что знает, почему ноги его матери в крови. Он не хотел это знать, но думал, что, наверное, знает.
«Не трогай ее!»
— пытался он закричать мистеру Бидерману.
«Не трогай ее! Или вам мало?»
Красный глаз нашел там камзоле мистера Бидермана, внезапно раскрылся шире и сполз в бок. Бобби был невидим, его тело находилось на мир дальше по спирали на волчке, чем этот, но красный глаз его увидел. Красный глаз видел все.
«Свинью бей, пей ее кровь!» — сказал мистер Бидерман хриплым, совсем неузнаваемым голосом и зашагал вперед. «Свинью бей, пей ее кровь!» — подхватили Билл Кушман и Картис Дин. «Убей свинью, выпусти ей кишки, ешь ее мясо!» — распевали Уилли и Ричи, шагая в ногу позади немродов. Как и у мужчин, их причиндалы превратились в пики. «Ешь ее, пей ее, выпотроши ее, отрахай ее!» — присоединился Гарри.
«Встань, мам, беги, не давайся им!»
Она попыталась, но она еще тщилась подняться с колен на ноги, когда Бидерман прыгнул на нее. Остальные следом сомкнулись над ней, и когда их руки принялись срывать лохмотья с ее тела, Бобби подумал:
«Я хочу выбраться отсюда, я хочу сойти с волчка в мой собственный мир! Пусть остановится и завертится в другую сторону, чтобы я мог слезть в мою комнату в моем собственном мире!»
Да только это был не волчок, как понял Бобби, когда образы сна начали дробиться и темнеть. Да, не волчок, а башня, веретено, на котором двигалось и сплеталось все сущее. Потом оно исчезло, и на короткое время наступило спасительное ничто. Когда он открыл глаза, его комнату наполнял солнечный свет. Летний солнечный свет. Утро вторника, последнего июня, президентство Эйзенхауэра.